Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Витаю, это программа Еўразум. При микрофоне Роман Устинов.
Да Светлана Одинец, наши темы.
Чаму белорусскую столицу наполнил пах фекалий?
Как мы понимаем, это близлежащие колхозы вывозят на поле органику. Вот и все. Ну, от Минской птицефабрики до Минска не донесет.
Кольки каштуе экстремальный туризм и что он дает белорусам?
Лезть вверх на вулканы, на водопады, через джунгли и есть там каких-нибудь жучков-червячков или хлеб, жареный на огне. Ну, а совсем другое, это племена Южной Эфиопии. Это, ну, то есть это совсем другое.
Івану Керчуку 60 гадоў, як лідар троіцы стаў сімвалам беларускай этнамузыкі.
Калі я ўпершыню пачуў ягоны гурт «Піва», я задумаў, што зраблю тое ж самае, але ў больш папулярным рэчышчы, і з'явілася дадатковая ідэя для ўзнікнення палаца.
Гэта ды іншае мяркуем у праграме «Еўразум» цягам гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 10 верасня ў Варшаве адкрылася штогадовая нарада АБСЕ па правах чалавека. Цягам двух тыдняў у польскай сталіцы міністры, палітыкі, праваабаронцы і грамадскія актывісты будуць абмяркоўваць пытанні правоў чалавека, дэмакраты, талерантнасці і барацьбы з дыскрымінацыяй.
Нагадаю, што АБСЕ – найбуйнейшая ў свеце арганізацыя, якая займаецца справамі бяспекі. Яна аб'ядноўвае 57 дзяржаваў, размешчаных у Паўночнай Амерыцы, Еўропе, Цэнтральнай Азіі. Нашая краіна з'яўляецца чальцом АБСЕ з 1992-го.
У пятніцу на нарадзе АБСЕ па правах чалавека прайшла сесія па праблемах талерантнасці і недыскрымінацыі, якая ўключае ў сябе правы нацыянальных меншасцяў і супрацьстаянне агрэсіўнаму нацыяналізму, расізму і шавінізму. На сесіі АБСЕ пабывала наша журналістка Вольга Міцкевіч. Вольга, прывітанне і распавядзі, калі ласка, што цікавага адбылося на сённяшнім пасяджэнні.
Прывітанне, Роман, прывітанне, Света. Пасяджэнне, сапраўды, сесія сёння была вельмі цікавая. Вот мы сказалі, што 57 краін-чальцоў гэтай арганізацыі. Сёння амаль усе 57 краінаў мелі па 2 хвіліны, прадстаўнікі гэтых краін мелі па 2 хвіліны, каб выступіць з кароткім дакладам, які вось адлюстроўвае гэтыя праблемы талеранцыі, недыскрымінацыі, супрацьдзеянню агрэсіі, вось агрэсіўнага нацыяналізму, як сказалі, і расізму. Мне склалася ўражанне, што сёння было такое псіхалагічнае супрацьстаянне агрэсіі Расіі. Я б гэта нават так акрэсліла, таму што была вельмі нават не столькі жорсткая дыскусія, таму што гэта не быў дыялог, а гэта былі як бы выступы людзей, якія адчулі на сябе вось гэту агрэсію Расіі. У першую чаргу гэта прадстаўнікі крымскіх татараў. Вось калі прадстаўнікі крымскіх татараў выступалі, расказвалі пра тое, як зніклі іх родныя, яны ўжо некалькі гадоў не ведаюць, дзе яны, ці гэтыя родныя знаходзяцца за кратамі у Расійскай Федэрацыі і як бы іх там катуюць за таго, што яны прадстаўнікі крымска-татарскага народа, то як бы гэта, па-перше, з аднаго боку складана слухаць, так, псіхалагічна. Вось мне, як удзельніку, як слухачу вось гэтай сесіі, мы далей паслухаем вось гэтыя галасы, як так назову, крымскіх татараў. А з іншага боку, у той же самы момант, маюць голас прадстаўнікі з іншага боку барыкады. Гэта выглядала наступным чынам, што, скажам так, прадстаўнікі нібыта арганізацыі нацыянальнай меншасці балгарскай на крымскай паўвыспе ці армянскай кажуць пра тое, да ўсё нас у парадку там Крыму, нічога страшнага там не адбываецца. Нашы правы як нацыянальнай меншасці балгараў ці тых же самых армян, да ўвогуле нічога не адбываецца, ўсё нас у парадку. Цікава было, ведаеце, і такія вот словы гучалі, чаму мы зараз знаходзімся ў Расійскай Федэрацыі, таму што Киеве пришли бандеровцы, националисты, фашисты, вот эти расисты, вот эти правые националисты, якими они протягивают всех пужать. И тому законы Украины стали нелегитимными у нас, и мы массово на референдуме проголосовали за то, как выйти у склад России. Вот вельми курьезная ситуация была представника армянской национальной меньшинства Крыма, який казал про то, что, видите, у нас у армянску так добро, у нас так дороги побудовали, такая добрая инфраструктура стала, а вот я сижу и думаю, ну, недавно на сторонке Еврорадо читаю про то, что город Армянск зараз находится в жахливом стане, там экалагічная катастрофа, потому что мясцовые были выкиды химичные из мясцового завода «Титан», и весь город покрылся некой слезистым речевом, и навод вучни у гэтым армянску не пошли в школу, их эвакуовали из города, а вось нам рассказ про то, что у Крыму все добре, все в парадку.
Зато и дороги добрые.
Зато и дороги добрые, так, это аргумент мы вельми добро ведаем, что дороги добрые, але вы что цікаво было, можа, на завершение вось своего оповеду, а калі представники вось так званых, я не веду, матрёшкавых расійскіх арганізацій пачыналі выступаць, украінская дэлегацыя, просто некая украінская дэлегацыя падняў руку па-ангельску, вельмі жорстка як бы прыпыніў, расказаў пра тое, што не маеце права даваць ім слова, бо яны нелегітымныя, і гэтак далей, і сказаў, ну, як бы выказаў свой, таму што Расія парушыла, таму што гэта агрэсія, таму што парушыла ўсё міжнароднае права. На гэта расійцы па-расійску, прадстаўнікі Расіі розных арганізацій просто адказалі: ведаеце, хто, што такое БСЕ? Вы не адказваецеся за дзяржаўныя межы, таму мы гэтае пытанне ўвогуле абмяркоўваць не будзем. На гэта украінская дэлегацыя встала і пакінула залі. Гэта было вельмі эмацыйна, я думаю, вось такія канфлікты не толькі на пляцоўцы БСЕ час ад часу здараюцца паміж Расіяй і Украінай, але вось на завершэнне свайго аповеду ўсё ж такі я прапаноўваю паслухаць вось галасы крымскіх татараў і што яны спрабавалі данесці да міжнароднай супольнасці.
Летом администрации школ постоянно отказываются открывать классы с обучением на крымско-татарском и закрывают те, в которых раньше происходило обучение на крымско-татарском. Под различными предлогами администрации создают препятствия в подаче заявлений на изучение крымско-татарского языка, либо заставляют родителей отказываться от обучения, либо сокращают количество часов на изучение крымско-татарского языка и литературы. А среди каких-то рекомендаций мы бы хотели попросить оказывать давление на Российскую Федерацию в контексте языковых прав, а также остановить разрушение крымского наследия национальных меньшин и в первую очередь ханского дворца.
Против моего мужа и сына в Крыму возбудили уголовные дела и обвиняли их в абсолютно лживых, грязных и фабрикованных делах. Год назад мой муж, борясь за свободу нашего сына, выехал к вам, уважаемые делегаты, чтобы донести до вас нашу боль. Он знал, что рискует, и он и не испугался, и приехал. Через год он оказался за решеткой. Находясь в заключении, он перенес клиническую смерть. У него серьезные проблемы со здоровьем. Чудом он выжил, и он выжил для того, чтобы доказать, что он невиновен. Также мой сын на протяжении 3,5 лет борется изо всех сил, чтобы доказать, что он невиновен.
Поздним вечером, 24 мая 2016 года, сын возвращался домой недалеко от дома. Его остановили сотрудники в форме дорожно-патрульной полиции, насильно посадили в свой микроавтобус и везли в неизвестном направлении. Этого нам известно, ведя запись похищения, которая была зафиксирована на камере видеонаблюдения, которая находилась в магазине недалеко от места похищения. С тех пор на протяжении более 2 лет российские правоохранительные органы в Крыму не провели никакого расследования и не предоставили никакой информации о том, причастны ли сотрудники российских государственных органов к его посещению. Мы не можем даже ознакомиться с материальным расследованием. У меня со своей стороны есть все основания полагать, что похищение Ивина было заранее спланировано с многогосударственными органами Российской Федерации. Мой сын является членом Башкирского городского мижлиса крымско-татарского народа, делегатом Гурултая.
Ну, вось такія гісторыі, якія сёння гучалі на гэтай сесіі. Я вось дадам, што Меджліс, гэта парламент крымскіх татараў, вось ён сёння Расійскай Федэрацыі прызнан экстрэмісцкай арганізацыяй.
Вольга, дзякую вялікі за гэты расповед. А я нагадаю, што наша журналістка Вольга Міцкевіч прысутнічала на штогадовай нарадзе АБСЕ па правах чалавека, якая ў гэтыя дні праходзіць у Варшаве.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, чаму беларускую сталіцу напаўняе пах фекалій. Падрабязнасці адразу пасля музычнай паўзы.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Кожную восень меншукі скардзяцца на нястерпны пах гною ў горадзе. Гэты год не стаў выключэннем. Жыхары сталіцы распавядаюць пра непрыемныя водары ў верхнім горадзе, каля станцыі метро Кастрычніцкая і нават у раёне Чыжоўкі.
Чаму беларускую сталіцу напаўняе пах фекалій і колькі будзе працягвацца гэтая ароматэрапія для мінчан, даведаемся ад нашага журналіста Алексея Карпікі.
Мінчане штогод скардзіцца на ўстойлівы непрыемны пах у розных раёнах горада. Асабліва выразна ён праяўляецца вясной і восенню. Еўрарадыё паспрабаваў высветліць, чаму ў Мінску дрэнна пахне. У Мінскім гарадскім камітэце прыродных ресурсаў і аховы навакольнага асяроддзя лічаць, што гэта з-за гною, які зараз шчодра раскідваецца па палях вакол Мінска. Намесніца старшыні камітэта прыродных ресурсаў Наталля Алейнікава упэўніла, што пах дакладна не ад птушафабрык, але верагодна ад гаўна з іх.
Как мы понимаем, это близлежащие колхозы вывозят на поле органику. Вот и все. Ну, от Минской птицефабрики до Минска не донесет, но Минская птицефабрика на вот эти вот поля, которые вот прям вдоль кольцевой, она вывозит навоз, удобряет.
На Минской птушкафабрице номер один подтвердили, что зараз яны богато угноивают поли. Намеснік генеральнага дырэктара па раслінаводстве Валерый Яуга распавёў Еўрараду, што цяпер актыўны перыяд падрыхтоўкі палёў перад зімой. Аднак прызнаўся, што не ведае, чым можа пахнуць у Мінску, бо яму ў полі побач з гноем нічым такім не пахне.
Мы удобряем, как бы, получается, здесь, за кольцевой. От кольцевой где-то километров сейчас, в данный момент, работаем. Километров, наверное, 15 кольцевой. Район свалки. Ну что, работа идет, процесс идет. Допустим, в день они там носят, ну, гектарны на 20. Я тут езжу по территории, я не чувствую запаха. Я вот возле поля еду, и запаха нет. Как вы думаете, я на машине вот выйду, и я знаю запах помета?
Одны мінчане грашаць на каналізацыю і магчымыя аварыі ў ачышчальных сістэмах. Іншыя – на працу калгасаў і птушкаферм, што атачаюць горад. Трэція кажуць, што ўся справа ў рускім рэпе. Некаторыя мінчане перакананыя, што арганічныя ўгнаенні не могуць настолькі моцна пахнуць. Пры гэтым пах вайна можна пачуць нават у цэнтры гораду. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам у Светлагорску таксама абвастрыўся непрыемны пах, які напоўніў увесь горад. Прычынай смуроду стаў чарговы запуск завода бялёнай цэлюлозы.
Жыхары горада скардзяцца на кашаль, ірвоту і галоўны боль. А вось чыноўнікі сцвярджаюць, што пахне нясе шкоду здароўю. Кіраўніцтва завода абяцае, што смурод знікне, калі ўсе лініі прадпрыемства запрацуюць напоўніцу.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў паразмаўляем пра экстрэмальны турызм. Чаму беларусы гатовы адпачываць не ў камфортных умовах і нават рызыкаваць уласным здароўем, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Не паспеў спявак Дзяніс Дудзінскі вярнуцца з экстрэмальнага падарожжа па Эфіопіі, як ужо плануе не менш небяспечную вандроўку ў Мексіку. Прычым усе маршруты групы Дудзінскага вельмі далёкія ад традыцыйных турыстычных.
Што прымушае беларусаў ехаць не на звыклыя пляжы з цёплым пясочкам і гатэлямі, а ў краіны, якія большасць турыстаў абмінаюць бокам? Чаму для адпачынку лепей выбраць не спакой, а выпрабаванне цяжкасці? Ці дорага каштуе экстрым і што ён дае чалавеку?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа вандроўнік, тэлевядучы і лідар гурта Да Вінчы Дзяніс Дудзінскі і яго спадарожніца Вольга Чыкулаева. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Дзяніс, а як увогуле нарадзілася ідэя ехаць не паляжаць на пляжы, не паўдзельнічаць у пенных вечарынках, арганізаваных аніматарамі гатэльнымі, а ў нейкія такія нязвыклыя маршруты?
Ну, всё начыналася, наверное, как у всех, Турция, Египет, Болгария. Потом начинаешь чуть больше, чуть дальше заглядывать, разумеется, интересно, что же там за пределами отельной зоны, а начинаешь выходить. Потом я занялся, получается, так дайвингом и скалолазанием. Дайвить у нас особо негде, скалолазать тоже негде. Поэтому приходилось как-то изучать какие-то другие маршруты, группа людей-дайверов, а поехали вот туда, а поехали сюда. Скалолазы уже там сбивались какие-то кучки, а поехали в Таиланд полазим. И вот постепенно ты начинаешь понимать, что, собственно говоря, в любую точку мира ты можешь уехать совершенно спокойно. Для этого тебе для подготовки нужен, в принципе, если ты один едешь, один день. И ты уже знаешь, куда ты едешь, зачем едешь. Да хоть в Австралию, хоть в Антарктиду. В принципе, на все про все тебе нужен действительно один день, чтобы ехать. Ну, а потом у нас тут открылись из Вильнюса Ryanair, все лоукосты. Ну, и пошло-поехало-то уже, когда уже Европа пошла. И вот эта свобода, легкость приобретения билетов и путешествия, перемещение из точки А в пункт Б. Вот и это начинает кружить голову, и потом ты начинаешь сам себе вызовы бросать. А поеду-ка я, например, в Конго. открываешь интернет и смотришь, что нужно для того, чтобы поехать в Конго, и так далее, и так далее.
Собрать чемоданчик, сапраўды, может быть, это тягом одного дня можно зарабить, особливо, коли он уже у тебя стоит подрыхтованный, там, как кажут, тревожный чемоданчик. Але есть такие пытания, как визы, до прикладу, там, некие такие организации, логистика.
Стараюсь сначала выбирать те страны, где виза не нужна. Во-вторых, страны, где визу можно в аэропорту получить уже по прилету. И, в-третьих, страны, где визу можно получить достаточно просто, как, например, в Эфиопии. Просто отдаешь паспорт с одной фотографией и бумажку, вот именно бумажку, это даже анкетой сложно назвать, это просто бумажка, которую ты заполняешь от руки, и все, отдаешь деньги, и тебе возвращают в течение 15-20 минут, возвращают тебе твой паспорт. Все. Потому что, опять-таки, организуя уже туристические группы, ты не можешь позволить себе объявить, а поедемте в Австралию, потому что 5 человекам дали визу, а 5 не дали визу, а у тебя уже на руках билеты, программа расписана, и люди как-то потратились, не имеешь права. Поэтому стоит выбирать те страны, где прежде всего виза не нужна, либо ее получить легко.
Ну вот вы почали с того, что вот одному собраться, там раз, выбрал себе и поехал. Как пришли до идеи некого еще подбить, ну, в смысле, коли уже покутаешь, как не один?
Сначала, да, когда начинаешь ездить один, вот у меня была первая большая поездка, это Перу, Боливия, Эквадор, а потом кто-то тебе задает вопрос, слушай, а давай я с тобой как-нибудь съезжу, ну давай, поехали, вот вы поехали, потом еще добавляется 2 человека, потом еще 3 человека, и в конце концов это появляется уже, ты думаешь сам, ну так надо уже как-то заранее готовить программу, объявлять людям, кто хочет ехать, потому что каждый человек хочет увидеть что-то свое в той или иной стране, а так у всех уже программа, правда, Оля? Да? Программу же читают, наверное, иногда.
Да, вот, какие-то, люди... наверное, ответственные путешественники программы читают. Я программу не читаю никогда, поэтому у меня
Оля
масса...
Верит.
Да, я не верю тебе, конечно. Но, тем не менее,
Ольга,
программу
Ольга, давайте, вот,
коли
вы все-таки долучили нашего другого гостя до размовы, я хотел ей задать иншее пытание. Вот, Ольга, миниатюрная такая вот женщина, богема, можно сказать. И вот як вам, вы поглядели, что Денис ездит некие там неведомо куды, там где треба праз горы, джунгли лазить, есть и что на земли знойдется. Як вы
расширились? Ну ладно, ну не надо же преувеличивать, прямо уже с земли мы так особо не едим.
Особо
прямо
не едим,
уже,
конечно, да. Там,
прямо уже постоянно.
Но ты,
иногда
ты
мы ходим в нормальные кафе. Я тоже слышала вот эти рассказы Дениса про то, что они там были, сям были, еще где-то были. Мне тоже ужасно хотелось поехать. Я помню, мы на даче еще как-то у меня сидели. Я говорю, все, я с вами тоже поеду. Мне Денис, да ладно, не поедешь ты никогда. Ну вот сын вырос, и я действительно смогла себе позволить уехать. Моя первая поездка была на 3 недели в Африку мы поехали.
Гамбия, Гвинея, Бисау.
Гамбия, Гвинея, Бисау. Собирались еще в Сенегал, но как-то не очень вышло у нас Сенегал.
Вы мне подумаете еще. Вот сидит женщина на своем добром летище, глядит на озеро, пьет каву с курасаном, там пилочкой по ногти себе поправляя и думая, а поеду-ка я по джунглях полажу, да?
Ну, это же вызов. Это же вызов. Мне действительно было любопытно, интересно, ну, до какой степени... Вот что я могу? Что я могу? Где я могу жить? Чем я могу питаться? Могу ли я ходить там в одних кроссовках и там в 2 майках 3 недели? Могу ли я обходиться без воды там, я не знаю? Могу ли я обходиться там без туалета? Ну, не говоря уже вообще о впечатлениях, которые ты хочешь еще получить, там, визуальных и еще каких.
Денис, зрозумело, что вы уже побывали там, поспробовали, что вы можете, что не можете, на что пойдете, что лепей обыдете боком. До вас звертается, ну, вот, до прикладу, Вольга, якая нигде не была у таких экстремальных ситуаций. Я хочу себе выпробовать. А вот вам, вот як, взять такого человека, а раптом ее сломается посерод там некой подъемной.
Нет, вообще, мне кажется, было очень смешно, по-моему, не знаю, ты это хочешь это ли рассказать или нет. А Катя Раецкая меня...
Нынешняя моя жена.
Да, нынешняя Дениса жена, тогда его девушка. То ли меня не видела раньше, то ли как-то не общалась со мной. И после того, как мы решили, что я уже вот с ними еду в Африку, мы с ней как-то на какой-то вечеринке общались. Здесь мне потом говорит, Катя меня спрашивает, а ты уверен вообще, что вот эту женщину надо брать с собой в Африку?
Эта женщина еще нас всех на руках вынесет.
Может быть, у нее были сомнения, вы менавіта жаночага такого пункту гледжання?
Нет, не думаю. Я думаю, что именно с точки зрения...
Человек развитый, человек физически, даже не надо говорить подготовленный, нормальный физический человек, который может в состоянии пройти километр пешком.
Может пройти и 5 километров пешком пройти, с рюкзаком.
А если там уже угол наклона
10... Не пройти, то проползти, да. Ругаясь матом,
но, ведаете,
проклинать
пройти
5
километров помеж там, бутиками там, от одного до другого, это совсем иное, чем пройти где-нибудь там...
То же самое, то же самое.
Нет, вот. Ну, конечно, не то же самое, скажем, прямо, тяжело. Ну, а что делать?
А по бутикам
понимаешь,
ходить
легко. Мы же... О, кстати, между прочим, а вы думаете, шопинг это что вам, развлечение? Тоже тяжелая работа. Но я не об этом. Мы же еще, понимаешь, едем в такие места, что... А обратно-то дороги-то нету, понимаешь? Ты прошел полдороги, ну, либо ложись тут и помирай, потому что, например, обратно мы будем идти, возвращаться с какого-нибудь условного там водопада. Мы уже не этой дорогой пойдем, мы пойдем другой, другим
путем. А вокруг
путем.
Джунглей?
А вокруг джунглей. И что ты будешь делать? Вертолет тебе никто не вызовет, там, спасатели с носилками тоже. Ползи уже, как хочешь, ползи.
Ну, и надо сказать, у нас очень качественные проводники. Они помогают, кто-то сверху тянет, кто-то снизу подсаживает, если уж совсем уже там...
Да, такие... тут же есть еще, понимаешь, такой лайфхак для будущих путешественников. Главное вовремя прикинуться самым слабым звеном, понимаешь? И тогда тебя
самым
будут
слабым
волочь,
и уважаемым,
понимаешь? Да. У тебя заберут рюкзак, там, понимаешь?
Ага,
ежели уже совсем там тяжко.
Денис, ну вот вы выбрались, и дети уже по маршруте. Я читал, до речи, вот все дописы, какие были там с вашего подорожья, так, когда там и Чукулаева была, uh-huh. и Богданова, про то, как они там доходили до некого и валились уже там без ног. Было такое, что вот вам кажут, Денис, сволочь ты такая,
да,
куби ты нас.
Постоянно, постоянно. Да чтоб я
это еще самое мягкое слово.
Да, 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 это... Да, я скажу, да, я это постоянно...
И что, и вот как вы реагуете на такое?
Смеюсь, говорю, подожди, дальше еще хуже будет. Дальше угол наклона будет 60 градусов, будем карабкаться за корни, держась деревьев, под джунглем, вверх на водопад, а там ничего
при
нет.
При этом, когда мы выходили, говорилось, это мы идем по абсолютно ровной горизонтальной
поверхности. Она была ровная,
она была...
но
оказывается, что она не горизонтальная, а вертикальная, абсолютно ровная, например.
Денис, не одними ж подорожьями вы живете. Угу. Все ж таки, я ведаю вас как лидера гурту «Да Винчи». Угу. Коли вот только закончилось одно подорожье, я гляжу, вы плануете уже иншее. Угу. Коли заниматься музыкой? Концерты, туры?
Но
по всем
музыкой, свете. Скажем так, занимается у нас композитор Леня Ширин. Это вот, что касается музыки, это там придумать, написать, аранжировать, вот это вот все. Это, конечно, он в студии там занимается сам. Мое дело выехать в названный город, по названному адресу, и отыграть, отпеть столько, сколько вот мы решили. Сколько
там люди хотят вас слушать.
Сколько, да, хотят слушать. А поскольку мы, как я сам нас позиционирую, что мы алчные корпоративные клоуны, то где-то между 9 и 10 вечером, вот это наше любимое время, когда на корпоративе люди уже по бутылочке выпили, и это прекрасно. Это я не лукавлю сейчас, это любимое мое, потому что я знаю, что я совсем не певец. До певца мне еще учиться лень, разумеется. А вот то, что я умею, то, что я знаю, это людям нравится, и вот здесь и они благодарны, и я благодарен людям за то, что им это нравится. Вот это вот потрясающее состояние. То есть не как концерты, там, ой, вот туры, это громко сказано, конечно, хотя есть такое.
Вольга, ну вот вы съездили, скажем, первый раз разом с Денисом и его группой у такое экстремальную вандровку такую. После этого вот было такое, ну вот все, я себе доказала. Копить, буду далее пить на даче там каву с курасанами.
Нет, я даже не знаю, чем это обусловлено и почему. И причем, в общем-то, после третьей, может быть, поездки я так подумала, ну, в принципе, да, наверное, хватит. Mm-hmm. Ну, потом звонит Дудинский и говорит, ну, и берет меня на слабошину. Говорит, ну что, неужели ты не поедешь? Ну, неужели ты не поедешь?
Нет, я, например, могу предположить,
почитай, Оля,
что
говорит,
интересно...
Оля, ну, почитай программу.
А Оля не читает программу.
А я
говорю, Оля,
почитаю.
Вот это тебе... Вот мы сейчас ездили в Эфиопию, Оля говорит, ну, не знаю, ехать или не ехать. Потом проконсультировалась с товарищами, с супругом, например, и даже муж сказал, Оля, в Эфиопию ехать.
Интерес.
Да, это вот то, что надо, это совсем другое. То есть где-то есть лезть вверх на вулканы, на водопады, через джунгли, и есть там каких-нибудь жучков-червячков или хлеб, жареный на огне. Ну, а совсем другое, это племена Южной Эфиопии. Это, ну, то есть это совсем другое. Это то же самое.
Комфортабельный автобус. Да. Но должна сказать, что подсаживаешься на это тоже, наверное, своего рода какой-то наркотик. Вот уже Эфиопии мне не хватило трэша. Как-то все было очень
Вентиляция автобусик, приезжаешь.
Кондиционированный автобус, все много места. Были, ну, люди, которые ехали с нами первый раз, у них какие-то были претензии к гостиницам? Как по мне, прекрасные все. Были прекрасные все гостиницы. Вода была, постель была. Что еще? Что вам еще надо, люди?
Ну, я заучёт, что есть потребования, особливо вот, когда кто-то вот с такой боемы идти на полу, по полову боемы. Им же подается, что, ну, 5 зорок повинно быть.
Там. Нет, так никто ж 5 зорок не обещает.
А да, тут, во-первых, вам Эфиопия. А,
во-первых, читайте программу. Во-вторых, когда ты, например, из города, который представляет из себя, допустим, одну сплошную помойку, попадаешь в какой-то однозвездочный оазис, где есть душ, кровать, вот и все.
Вот тебе и твои 5
звезд. А если там есть Wi-Fi, какой-никакой, слабенький, но хоть что-то, ну все, это уже роскошь, это уже потрясающе, это замечательно.
Цалком размову за вандровниками Дионисом Дудинским и Вольгой Чекулаевой про экстремальные подорожи по свете слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm у разделе «Подкасты».
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
14 вересня лідер этногурта «Троїця» Іван Кірчук святкує 60-годовий юбілей. Музика, композитор, фольклорист і письменник народився у Лиді.
Кірчук скончив державну музичну вчельню, а після університет культури по спеціальності дирижер народного хора. Пізніше музика скончив Інститут мистецтвознавства Національної академії наук. А про творчу діяльність Іван Іванович викладає у педуніверситеті ім'я Максима Танка.
Про те, як Іван Кірчук став символом айчинної етномузики, довідаємося від Маші Колєснікової.
Ні золота, ні срібра, ні одежки дорогі. Ой, Боже мой, Боже, ні одежки дорогі.
14 вересня лідер етнотрыа «Троїця» Іван Кірчук святкує 60-годі. Калі шыра, мы не ведаем, што б было з беларускай сучаснай этнамузыкай, калі б не Іван Іванавіч. Ужо 80-е гады малады музыка, дырыжор акадэмічнага хору па адукацыі пачынае цікавіцца фальклорам, ездзіць па вёсках, запісвае песні бабуль, збірае рэчы народнага побыту, стварае свой першы гурт «Дзіва». У 95-м годзе з'яўляецца «Трыа Троіца». Акурат у гэты час у свеце і ў Беларусі становіцца папулярным фолк-мадэрн. Троіцу заўважаюць замежныя прадзюсары. З гэтага часу каманда пачынае вандроўнае канцэртнае жыццё і выпускае першы аднайменны альбом на Pan Records у Галандыі. Успамінае калега Івана Кірчука, лідар гурта «Палац» Олег Хаменка.
Калі я ўпершыню пачуў ягоны гурт «Дзіва», я задумаў, што зраблю тое ж самае, але ў больш папулярным рэчышчы, і з'явілася дадатковая ідэя для ўзнікнення «Палац». А потым Іван Іванович гаварыў, што калі ён пачуў «Палац», то ён вырашыў, што ён зробіць па-зусім па-іншаму і зрабіў «Трою». Это ўвайшло ў некія там аналы, ўжо кінематаграфічныя. Аб'ём той працы, якую зрабіў Іван Іванович, ну то яна параўнальна з працай якога-небудзь навукова-даследчага фальклорнага універсітэту. Ну і, безумоўна, яго харызма, апантаннасць мысленням, яна надзвычайна важная, магутная.
Нягледзячы на актыўныя гастролі, Кірчук паспявае ездзіць па беларускіх вёсках і ў 2000 годзе выпускае дыск «Спадчына загінулых вёсак». Адзін за адным выходзіць альбомы «Троіцы» – «Журавы», «Сем», «Сон трава», «Жар-жар», «Зімачка». Недзе паміж гэтым з'явіліся «Руны» – нявыпушчаны альбом, які быў прадставлены ў Маскве ў Алімпійскім. «Троіца» тады выступала на супорце ў Дэва Гэна з «Дэпішмот» і «Мэсіў Атак». Ну, а таксама яшчэ з'явілася ў праграме Дмітрая Дзіброва «Антрапалогія». Чым таксама ўзняла сабе папулярнасць. Апроч таго, Кірчук выпускае дзве кнігі, сольныя альбомы і цяпер ездзіць па Беларусі са спектаклем «Дарожка». Зямля Кірчука і калега Дзмітрый Вайцішкевіч называе Івана Івановича цвіком беларускай музыкі.
Ваня малайчына. Ён выдатна робіць тое, што умее. Без яго, без ягонага басу, барытону, уявіць сённяшнюю беларускую сучасную. Прычым яны ж адзін з немногіх гуртоў, якія выжылі, таму што гэтых гуртоў было вельмі шмат. А «Троіца» яскрава з'явілася і яскрава жыве доўга. нягледзячы на всякія модныя тренды ў фальклоры, не модныя, троіцца, гэта такі сур'ёзны цікл, які тырчыць на целе беларускага фольк-мадэрну і зяе.
Ну а 27 верасня ў вялікай залі філармоніі гурт Троіцца прадставіць свой новы 7 па ліку альбом «Цар агонь». У межах канцэрту адбудзецца і святкаванне юбілею музыкі. Еўрарадыё віншуе Івана Кірчука з юбілеем і жадае заўсёды ад даных слухачоў на радзіме фінансавага плёну ад канцэртаў і ўсё ж давесці да мінску батлейку. Вы шмат зрабілі, Іван Іваныч, але мы хочам яшчэ больш. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дякую, Маша. А больш навінаў айчыннага і сусветнага шоу-бізнесу даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум». Не пераключайцеся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
«Шоу-біз».
Вітаю, у эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Еўрабачанне 2019 пройдзе ў Тель-Авіве. Да такога рашэння прыйшлі ізраільская дзяржаўная карпарацыя тэлерадыёвяшчання КАН і Еўрапейскі вяшчальны саюз. Фінал конкурсу павінен прайсці 18 траўня. Усе выступы ў межах конкурсу адбудуцца ў другім павільёне выставачнага комплексу «Гані та Аруха». Памяшканне дазваляе змясціць у сябе да 9 тысяч гледачоў. Вядома, што арганізатары конкурсу разглядалі тры горада ў якасці месца правядзення. Гэта былі Іерусалім, Тель-Авіў і Эйлат. Эйлат быў выключаны з-за таго, што ў горадзе няма падыходзячай лакацыі, а яе пабудова абышлася б вельмі дорага для краіны. У той жа час мэр Тель-Авіва Рон Хульдаі паабяцаў прадставіць бясплатна першы і другі павільёны цэнтра «Гані та Аруха» на тры месяцы. Гэта дазволіла КАН сэканоміць 21 мільён шекеляў. Галівудскую актрысу Сару Джэсіку Паркер абвінавацілі ў крадзяжы ўпрыгожванняў на суму ў 150 тысяч долараў. Пра крадзеж заявіў брэнд Cat Florence Design, з якім супрацоўнічала актрыса ў якасці амбасадара. Цытата: «Міс Паркер папрасіла ўпрыгожанні на некалькі месяцаў для фотаздымак. Мы пагадзіліся і падпісалі дамову. Гэта было ў сакавіку 2016-га. Але гэтыя рэчы мы больш не ўбачылі. Мы лічым, што міс Паркер павінна за іх заплаціць», выказаўся адвакат ІСА. У той жа час адвакат зоркі назвала гэтую гісторыю выдумкай і выклала іншую версію таго, што адбылося. Паводле яе словаў, Сару папрасілі пакінуць упрыгожанні сабе, каб дапаўняць імі вобразы на чырвоных дарожках. Цытата: «Сара пыталася, што рабіць з упрыгожваннямі з тых часоў, як ад Кэт Флоренс перасталі прыходзіць ганарары за рэкламу, але Кэт, падобна, была не асабліва зацікаўлена ў іх вяртанні». Вядома, што дадзены інцыдэнт з'яўляецца не першым для Паркер. Яшчэ ў красавіку гэтага года паўстаў канфлікт паміж ёй і брэндам. Тады актрыса абвінаваціла кампанію ў тым, што яна не заплаціла ёй і адмовілася ўдзельнічаць у промамерапрыемстве, прысвечаным выхаду новай калекцыі. І яшчэ хіп-хоп-выканаўца Шон Картер, які выступае пад псеўданімам Джей-Зі, стаў самым высокааплатным рэперам года па версіі амерыканскага выдання Forbes. За апошні 12 месяцаў музыка зарабіў 76,5 мільёнаў долараў. Азначаецца, што ўзначаліся рэйтынг найбольш высокааплатных рэпераў. Джей-Зі дапамог альбом «Everything is Love», першая студыйная пласінка, запісаная ім сумесна з жонкай Бьонс. Акрамя гэтага, ён зарабіў грошы дзякуючы гастролям «On the Run 2». Усяго ў спісе значыцца 20 хіп-хоп-выканаўцаў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.